страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 19 марта, 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда передачи «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наше путешествие. Тут спрашивают, ну когда уже будет Новый Завет? Я вчера посмотрел. Внимание, Новый Завет будет 5 апреля. Если Господь раньше этого времени не придет. Вот сразу отвечаю на вопрос, когда будет Новый Завет. Вот, а мы пока с вами во второй книге Паралипоменон. Очень много интересных писем вчера было, интересных комментариев. Давайте с ними разберемся. Я думаю, что сегодня и в конце эфира у нас тоже будет время почитать ваши комментарии. Поэтому пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наши основные группы «По страницам Библии», ну и другие группы, сообщества, где идет трансляция этого эфира. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть. Сестра Наташа пишет, и она откликается, насколько я понял, на тот момент в эфире, когда мы говорили о Божьих обещаниях и о том, что не надо подходить к Богу автоматически, с точки зрения такого автоматизма. Вот ты сделаешь это, Бог даст тебе это, потому что тогда получается... как такая, знаете, вот кинул, вот, да, нажми на кнопку, получишь результат, то, что мы вчера говорили, кинь монетку, и будет тебе, и так далее. Вот, пишет сестра Наташа, а как же обетования? Их исполняешь и получаешь обещанное. Вот, смотрите, давайте с обетованиями разберемся, это действительно важная история. А обетование на то и обетование, что исполняет их Бог. Да, вот Бог обещал дать вечную жизнь. Он дает вечную жизнь. Бог не может взять и передумать. Ты был христианином, и я что-то тут так подумал, и все-таки я тебе вечную жизнь не дам. Не дам. Потому что Бог неизменен. Бог не меняется. И это очень важная вещь. Кстати, на этом многое держится. Представьте себе, если бы Бог был похож на некоторых из наших школьных учителей, возможно, для кого-то и на родителей. Людей, которые говорят, ну вот сегодня одно, а завтра другое, такие 7 пятниц на неделе. Но, когда мы говорим об обещаниях, мы исполняем то, что Бог ожидает от нас. И действительно, бывают определенные результаты. Бог дает результаты. Значит, мы разделили две вещи. Во-первых, это некие безусловные обещания Божии, которые Он дает и Он исполняет. А во-вторых, есть истории, когда... Да, вот мы знаем, каков будет результат. Он говорит нам о результате. Неправедность в жизни приводит к определенному результату. Стремление к Божьей праведности приводит к определенному результату. Это даже не столько обещание, это вот именно понимание того, как в этом мире, устроенном Богом, действуют условные связи. Если выполняется такое-то условие, будет то-то. И это действительно есть. Мы отлично понимаем, что если наша молитвенная жизнь пойдет под откос, то и все остальное в нашей жизни, духовной, а потом и физической, материальной жизни, с точки зрения вечности, уж точно пойдет под откос. Это не про обещание, это про то, как Бог этот мир устроил. Теперь, есть определенные обещания, которые даны в Ветхом Завете. И они даны людям Ветхого Завета. Они даны людям, которые находились с Богом, да, в близких отношениях, в очень близких отношениях, но это не те отношения, в которых находимся в нем, с ним мы. И дальше тогда нужно понять, вот эти обещания, они к нам относятся или они к нам не относятся? Они включают нас в себя или нет? И мы с вами говорили в связи с второй книгой Паралипоменон, 7 глава, о том, что вот этот стих напрямую не относится, но мы с вами можем читать его в нашем контексте, потому что многое в нашей жизни действительно похоже и повторяет вот эти ветхозаветные обетования. Поэтому оно действительно работает. Но бывают и другие моменты. Смотрите, ну, например, 21-й Псалом. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». И иногда вот этот стих, это тоже один из частых стихов, мы когда дойдем до псалмов, в предзаписанных наших передачах мы тоже обратимся к этому стиху. Но я немножко хочу опередить, потому что вы об этом спросили. Смотрите, часто этот стих используют каким образом, применяют каким образом. «Просите мира Иерусалиму, говорим мы, да благоденствуют любящие тебя». Иными словами, я реально слышал проповеди, в которых об этом говорилось. Хочешь благоденствовать? Вот ты, христианин, живущий в современной России, живущий в современной Америке, живущий где угодно. Хочешь благоденствовать? Проси мира Иерусалиму. Вот такое толкование, оно просто, оно абсолютно неприемлемо. Это мы вырываем стихи из Священного Писания и подкрепляем этими стихами, пытаемся подкрепить этими стихами свои хотелки. Вот невозможно оно, хотя бы потому, что даже синтаксически и в еврейском тексте, и в греческом переводе Септуагинте, и в русском переводе, все-таки последовательность другая. Просите мира Иерусалиму, чтобы благоденствовали любящие Господа. В контексте те, кто живет в тот момент в Иерусалиме. То есть те люди, которые любят Господа, чтобы они жили в Иерусалиме, и при этом они имели мир. Да, я сказал 21-й псалом, конечно, 121-й. 121-й, это я в данном случае ошибся. Вот. И это псалом Давида. Это песня восхождения. Вот они поднимались на гору, они поднимались на гору Сион, и они пели эту песню. Каким образом эта песня и это обещание сегодня относится к нам? Нужно ли нам молиться о мире в Иерусалиме? Да, конечно. Ровно так же, как молиться о мире в любой другой стране, которая разрывается войной, и ровно так же, как мы молимся о тех горячих точках, которые есть у нас сегодня, но все же больше, потому что это народ, который имеет особое место у Бога. Нужно ли молиться о мире для Иерусалима? Обязательно. Я надеюсь, что вы об этом молитесь и будете молиться. Но вот где мы начинаем ошибаться, это когда мы говорим: «Я молюсь, чтобы мне получить благословение». Тогда и смысл молитвы меняется. И Божье обещание искажается, потому что оно к другим людям обращено. С новозаветными обещаниями все проще, потому что там действительно обещания, которые даны верующим людям уже после креста Господня, уже после его смерти и воскресения. Это те обещания, которые даны церкви, которые обращены к церкви, и там все легче. То есть мы не говорим здесь о том, что «ребята, не обращайте внимания на Божье обещание». Если бы мы так сказали, вот опять... Меня бы из этой студии можно было выгнать поганой метлой. Вот простите, но именно так. Потому что Божье обещание — это то, на чем стоит наша христианская жизнь. Божье обещание — это то, на чем мы с вами стоим. И они незыблемы. И не дай Бог никому из нас на Божье обещание покуситься. Мы говорим о том, что по человеческой природе мы порой склонны видеть обещания там, где их либо нет, либо они обращены не к нам. Ну, совсем уж тупой пример, но все же. Ну, смотрите, Бог обещал умножить Авраама, дать ему огромное потомство. Мы потомки Авраама, но это не значит, что вот это обещание, обращенное к Аврааму, относится и к нам тоже. Правда ведь? Оно к нему относится. Там есть обещание, которое к Давиду относится. Вот в этом и надо разобраться. Татьяна Бондарева прислала много сообщений. На некоторые из них сегодня отвечу. Она пишет: «Давид любил Бога и молился Ему. Разве Давид употреблял в поклонении Троицу?» Ну, что значит «употреблял в поклонении Троицу»? Давид отлично знал Бога Отца. Это одна грань. Давид приносил жертвы, ожидая прихода сына Давидова. Вот эта история про сына. Я думаю, что он понимал, что это не просто про Соломона. Помните, мы с вами обращали внимание, насколько на самом деле вот по-человечески недоволен был Давид Соломоном. Он понимал, что должно быть что-то еще. То есть, соответственно, вот этот приход к сыну у него был. Ну и через жертвы также, естественно, да? жертвы, которые указывают на сына, устройство храма, которое указывает на сына. Ну и что значит исполняться Духом Святым, Давид знал очень хорошо. Поэтому, не знаю, использовал, не использовал, здесь, наверное, немножко не то слово, вот, а все же ее поклонение действительно, действительно было пронизано концепцией Троицы. Хотя она не была оформлена теми словами, которые мы с вами его, ее оформляем сегодня. Замечательный вопрос задает также Татьяна. Кто дал царство Иисусу и где оно находится? Кем будет в нем Иисус? Кем будут в нем люди? Единственная у меня к вам просьба, Татьяна, когда будете писать, не пишите, пожалуйста, все ваши сообщения большими буквами. Вот это кричаще немножко получается, но ну вот просто такая просьба. Что я начну отвечать на этот вопрос, потому что здесь вопросов-то несколько. Кто дал царство Иисусу Христу? Вопрос действительно важен. Я хочу обратить ваше внимание на один аспект Нагорной проповеди, который часто ускользает от нас. Вот в первой большой проповеди Иисус излагает то, что сейчас принято называть молитвой Господней. В первой его крупной записанной проповеди. И в конце молитвы он говорит: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава». Да, вот в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки молитва Господня для нас записана. Значит, кому принадлежит царство и от кого исходит царство? Конечно, от Бога Отца. Теперь давайте задумаемся вот о чем. Почему Господь наш заканчивает вот молитву Господню этой молитвой, этой декларацией? Почему это важно? «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», читаем мы. Значит, каким-то образом вот эта декларация того, что сила и слава, царство принадлежит Богу Отцу, почему-то это важно в смысле избавления от лукавого. Да вот почему это важно. Помните, чем искушал сатана Иисуса Христа в пустыне? В частности, он утверждал, что ему принадлежат все, что? Царства. Все царства земли. И он лгал. Он говорит: «Я даю кому хочу». Вот по поводу царств земли он лгал. Конечно, на небесное царство он не покушался. А Бог приходит, Иисус приходит для того, чтобы проповедовать царство небесное. И в своей молитве он не говорит даже: «Твое есть царство и сила и слава земное там, или небесное». Вот всякое, все царство, понимаете? Даже если земное царство сейчас на какое-то время, даже если на длительное время, оказывается как бы в руках сатаны, нас бережет от лукавого сознание истины. Сознание того, что царство в руках Божьих. И сатана врет, когда выдает себя за имеющего что-то. Поэтому царство принадлежит Богу Отцу. Бог Отец дает Богу Сыну то, что Он хочет. Но при этом все царство принадлежит и Богу Сыну. Почему? Как мы об этом знаем? Опять-таки, вот та самая Троица, о которой вы говорили, опять-таки связь ваших вопросов. Молитва Господня заканчивается словами про царство и силу и славу. Великое поручение заканчивается очень похожими словами. Нет, не начинается. Смотри, они не заканчиваются, начинается. Смотрите, 18 стих 28 главы. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, царство и сила и слава принадлежит Богу Отцу, но Бог Отец дает Иисусу Христу всякую власть на небе и на земле. И царство, совершенно точно, более того, в небесах, когда мы с вами будем вознесены, когда мы будем с вами взяты. Кстати, здесь вопрос: в небесах или в тысячелетнем царстве? Я сейчас не буду в это углубляться. Вот, но в любом случае мы будем царствовать вместе с Ним. Еще раз смотрите: вместе с Ним. Значит, царство принадлежит Богу Отцу, но также и Богу Сыну, потому что это Троица. Бог Отец дает царство Богу Сыну, и мы будем царствовать с Ним. Это удивительно, это очень здорово. Письмо Нины Андреевой меня очень порадовало. Сейчас объясню, почему. Она пишет: «Сколько раз пыталась читать Библию, дохожу к «Кто чей сын?» и все. Точка. Новый Завет прочитала, а Ветхий Завет читала, не осилила». В 80-х годах, пишет Нина, «я купила книгу «Библейские сказания» и вторая часть «Сказания евангелистов». Такая темно-зеленая, помню. Помню, что перевод с польского более-менее доступно редактировано. Эту книжку Нина написал польский исследователь Зенон Косидовский. Книжка действительно была очень популярна в советские времена. Конечно, он был таким, ну, скажем, более материалистическим исследователем, но он никогда не был атеистическим исследователем. А он все-таки писал в католической стране. И в книге это отразилось. Я помню эту книжку, и я думаю, что слушатели старшего поколения, или, так скажем, более старшего поколения, ее также помнят. И действительно, Господь совершал тогда удивительные вещи, когда через самые разные книги, некоторые из которых были призваны даже осмеять Евангелие, даже высмеять веру. Так вот, через эти книги Господь приводил людей к себе. Вот это удивительное Божие чудо. Можно было прийти в магазин и купить совершенно отвратительную, мерзкую книгу. Там, «Библия для верующих и неверующих» Ярославского. Ярославского, да, Емелья Ярославский. Вот, но там подробные библейские цитаты. Можно было читать только цитаты. Купить того же Косидовского. Там много от либерального такого богословия конца 19 и первой половины 20 века. Но читать только это. Ну, в конце концов, можно было даже Лео Такселя взять и что-то оттуда вычитать. Ну, уж про «Мастера и Маргариту» говорить не будем. Господь действительно через вот такие издания, такие книги много чего сделал. Пишет Людмила, отвечает на вопрос, ради чего ты живешь. Живешь ради Бога, потому что это жизнь. Да-да-да-да, все остальное вот действительно не жизнь. Но дальше эта жизнь ради Бога, она ведь воплощается в какие-то конкретные вещи, вот проявления. Ну и дальше что-то обсуждают. Ты уверена, что Бог есть, может быть, его нет, я сейчас не буду это все читать. Много тут бесед идет сейчас на эту тему, как и обычно. Знаете, какая штука? Когда ты человек верующий, когда ты прожил сколько-то времени в христианской жизни, будь то один месяц, один год, 10 лет, 50 лет, у кого как, в твоей жизни накапливаются моменты, которые при всех трудностях, при всей этой гадости, происходящей порой вокруг, действительно приводят к тебе мысли, что Бог не только есть, вот есть, знаете, так, вот умозрительное такое представление, да, вот он есть и все. Нет, тут еще больше. Тут понимание того, что Бог реален. И вот освящается храм, который посвятили Богу. После эфира мы еще скажем по поводу храма несколько слов и почитаем ваши комментарии. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать вторую книгу Паралипоменон. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты смиряешь нас, наши сердца, и за то, что Ты, Боже, действительно окрыляешь нас Твоими крыльями, даешь нам Твоего Святого Духа, действуешь в нас и через нас. Да будет слава Тебе, наш Господь. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 472-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы очень подробно говорили о второй книге Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Этот стих часто вырывают из контекста и применяют к ситуациям, в которых он совершенно неприменим. Но при этом здесь есть совершенно конкретный такой урок. Нужно смотреть, насколько эти стихи, насколько эти слова связаны с жизнью верующего человека, современного верующего человека. Бог обещает и нам услышать наши молитвы. Бог призывает и нас с вами молиться. И в этом плане стих, конечно, относится к нам, потому что он подтвержден Новым Заветом. Однако Бог нигде не обещает исцелить нашу землю. Он обещает сегодня духовное благословение, духовное исцеление, да. Но он нигде не говорит о том, что, слушай, знаешь, если ты покаешься, если ты будешь верующим человеком, то у тебя урожайность на земле так в несколько раз повысится. Такого обещания просто нет. Я понимаю, что кто-то из вас со мной сейчас по этому поводу поспорит. И я не против, я уже спорил на эту тему. И на самом деле вопрос этот очень серьезен. Понимаете, у нас, у современных христиан, есть такая опасность. Мы стремимся порой растащить Священное Писание на волшебные такие слова. Вот давайте найдем такое заклинание, давайте найдем такую, извините за выражение, библейскую мантру и будем этим заклинанием, будем этой мантрой пользоваться. Однако Священное Писание устроено иначе. Мы с вами должны понимать, кому, по какому случаю, когда сказаны те или иные слова. Поскольку эти слова сказаны Богом, а Бог неизменен, очень может быть, даже скорее всего выяснится, что принцип этот действительно работает и для нас с вами сегодня. Однако нам нужно еще показать, каким образом этот принцип для нас работает, каким образом он подтверждается или даже развивается в других местах Священного Писания. 15 стих. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». Мы с вами говорили о том, что на основании этого стиха нам надо было бы всем отправиться в Иерусалим, чтобы молиться о пробуждении. Однако молиться на месте сём невозможно, потому что место это место, где стоит сейчас мечеть Амара. И вот подробнее 16 и следующие стихи. «И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». Что же произошло? Перед нами два таких сценария возможных, два способа развития событий. Так вот, исполнился, как некоторые говорят, актуализировался второй способ. Ведь это должно быть святое место, говорят нам порою. Израиль часто называют святой землей. Да, это святая земля, потому что здесь ходил Иисус Христос. Это святая земля, потому что здесь началось его служение. Это святая земля, потому что она избрана Богом. Однако храм Иерусалимский действительно был разрушен и стал посмешищем. Почему? Да потому что люди забыли Бога. Люди захотели землю, царство, но захотели без царя. 21 стих. «И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землёю сею и с храмом сим? И скажут за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато он навел на них все это бедствие». Вот совершенно четкое, понятное объяснение. А теперь мы с вами переходим к 8 главе второй книги Паралипоменон. Мы говорили о том, как трудился Соломон над строительством храма. 8 и 9 главы говорят о свершениях Соломона в других областях. 1 стих 8 главы. «По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых». Строительный проект Соломона оказался долгим проектом. Занял он целые 20 лет. Действительно, глядя на жизнь и царствование Соломона, мы можем понять, что именно построение храма было для него главным проектом. Чем запомнился Соломон? Кто-то, думая о Соломоне, вспоминает огромное количество жен и наложниц. Господь же, говоря о Соломоне, конечно, скажет и про этих его жен. Здесь во второй книге Паралипоменон мы это еще будем читать с вами. Но при этом главным его проектом оказывается храм. То, что он сделал для богопочитания. То, что он сделал для проповеди Евангелия. Кстати, Соломон ведь был миссионером. И храм его совершенно легко, без всяких оговорок, можно назвать предприятием миссионерским. 3 стих. «И пошел Соломон на Ямав-Сува и взял его». Кстати, это единственная война, причем о ней очень коротко говорится, единственная война за время правления Соломона. Быстрая, если хотите, молниеносная война. Я перейду немножко ниже, 9 стих. «Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его». Иными словами, другие народы он превращал в работников. И, кстати, конечно, Соломон не идеален тут. Нужно это сказать сразу, да я думаю, что вы это уже поняли. Но израильтян он работниками не делал. 10 стих. «И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250. А дальше он делает вещь, которую не должен был бы делать. И вот тут начинается такое его совершенно конкретное движение вниз. 11 стих. «А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень». Он заботится о том, чтобы убрать свою жену из этого дома. И может показаться, что, ну да, похвально. Все понятно, почему он это делает. Однако это скорее не защита дома Божия, а разделение своей жизни на мирское и священное. Вот он одну из своих жен убирает, как мы выясняем, будут и другие жены. То есть, с одной стороны, есть его жизнь, которая как-то связана с Богом, связана с храмом, и с другой стороны, его обычная мирская жизнь. 12 стих. «Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботу и в новомесячье и в празднике 3 раза в год, в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня. То есть он исполняет то, что сказал Давид, он устраивает богослужение, он делает то, что нужно было делать с духовной точки зрения. Он занимается духовными вопросами, он решает свои духовные вопросы. Но параллельно Соломон делает еще кое-что. Он умножает богатство, и он умножает жен. Про богатство мы читаем в 17 и 18 стихах. «Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря, в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота, и привезли царю Соломону». Соломон умножает богатство. В книге «Царств» мы также читали о том, что Соломон умножает жен. Я хочу привести еврейское толкование, то толкование, которое было у евреев. А зачем Соломон это делал? Главная причина, согласно мыслям еврейских толкователей, заключается в следующем. Взяв жен из близлежащих народов, от соседей, Соломон обеспечивал тем самым мир Израилю. Ну, потому что если он возьмет дочь какого-то из этих местных царей, то уж никак этот царь с зятем своим или Соломон с тестем своим воевать не будут. То есть родственные связи как бы определяют мир. Но оно того не стоило. И знаете, иногда бывают ситуации, когда мы что-то делаем, у нас даже есть какое-то такое благочестивое объяснение, благочестивое оправдание того, зачем мы это делаем. Но это лишь оправдание, это лишь предлог. То, что делалось под благочестивым предлогом, привело, как это часто бывает, к неблагочестивому результату.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим к 9 главе. И 9 глава 2 книги Паралипоменон снова показывает Израиль и Соломона как находящихся в зените своего величия, в зените славы. И даже не только своей, и не столько своей славы, сколько славы Божьей. Соломон и весь Израиль прославляют Бога. И вот мы с вами читали уже, когда говорили о 3 книге царств, мы читали про царицу Савскую. Но, пожалуй, еще раз есть смысл это прочитать, потому что в книге Паралипоменон мы узнаем некоторые детали. Первый стих 9 главы. «Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее». Дело в том, что Соломон становится благовестником. И Израиль в те времена благовествовал. Примерно та же задача перед ним стоит, что и перед церковью, только пути решения разные. Церковь благовествует тем, что идет в мир. Израиль благовествовал тем, что приглашал людей к себе. Израиль был развернут как бы вверх и внутрь. Богослужение, конечно же, возносилось вверх, жертвы возносились вверх, курения возносились вверх, но все было подчинено храму. И даже на территории храма все было развернуто в сторону святая святых. То есть надо было прийти сюда, надо было прийти в Израиль для того, чтобы поклониться Богу. Церковь же послана в мир для того, чтобы быть повернутой к миру, обращенной к миру. Вот наше свидетельство устроено так, что сначала мы идем в мир, и Бог через нас свидетельствует. Иногда церковь путает два эти способа жизни и начинает утверждать, что да, мы будем говорить о Христе, только пусть люди к нам сначала придут. Нет, для церкви устроено это все по-другому. Наше дело идти к людям. Понимаете, какая штука? Кстати, часто говорят, что Израиль потерпел поражение, он потерпел крах в своем свидетельстве. Израиль был плохим свидетелем. А вот церковь молодец. Церковь великолепно свидетельствует, все здорово. На самом деле, когда мы читаем с вами 9 главу 2 книги Паралипоменон, мы видим замечательные успехи Израиля. Во времена Давида, во времена Соломона, да и во времена восстановления храма, между прочим, до которых мы еще дойдем, о которых мы будем говорить, во все эти времена церковь имеет успех. И вот мы с вами, я думаю, должны сказать абсолютно честно. И успехи, и провалы были тогда у Израиля, и успехи, и провалы были у церкви. Сказать, что Израиль все провалил, а церковь молодец, означает, мягко говоря, передергивать ситуацию. Библия дает нам два замечательные примера покаяния язычников во времена правления Давида и Соломона. Во-первых, это, конечно, царь Хирам, который фактически выполнял большую часть работы по построению храма. То есть его люди занимались этой работой. И я уверен, что царь Хирам отлично понимал, что он строит. Во-вторых, это царица Савская. Вот именно о ней мы с вами поговорим. Ее приход указывает, что Израиль достиг высшей точки своей известности. Скорее всего, царица Савская пришла из Африки. Она понимает, что Израиль отличается от всех остальных стран. И она хочет разведать, выяснить этот секрет. Секрет мощи, секрет силы, секрет процветания царя Соломона. И интересно, что Соломон совершенно спокойно и легко раскрывает ей этот секрет, не держит его при себе, как некую коммерческую тайну. Второй стих. «И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чтобы он не объяснил ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя». Вне себя, конечно, от восторга, да, вот по тексту мы это видим. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что заметила царица Савская. Она заметила и богатство, она заметила и чинность, она заметила и высочайший уровень организованности при дворе Соломона, но она также увидела тот ход, которым он ходил в дом Господень. Она поняла центральную составляющую, главную определяющую часть секрета царя Соломона. 5 стих. «Сказала царю: верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слушающие мудрость твою». А вот дальше она очень четко показывает, что все поняла. 8 стих. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки. Он поставил тебя царем над ним,
творить суд и правду. Иногда говорят, что царица Савская заметила мудрость Соломона. И это, конечно, да, это важно. Но она заметила гораздо большее. Она заметила мудрость, силу и милость Божью. Израильский народ отличается от всех остальных народов. И царица Савская это увидела. Царица заметила, как Соломон ходит в храм. Израильский народ знал, как приносить жертву за грех. И Бог эту жертву принимал. Царица Савская пришла с огромной пышностью. Она пришла так, как должна была прийти правительница. Но она встретилась с царем царей. И она узнала единого великого Бога. Это тоже история покаяния. Говоря современными словами, это, конечно, история успеха, но не успеха Соломона, а успеха Бога богов. В Новом Завете мы тоже читаем подобные истории. И если мы знаем историю царицы Савской, то и другие рассказы становятся для нас более осмысленными. Например, это истории волхвов, которые приходят для того, чтобы почтить Иисуса Христа, для того, чтобы встретиться с Ним. Например, это история женщины у колодца, которая приходит для того, чтобы набрать воды. В отличие от царицы Савской, в отличие от волхвов, приходит она без всякой помпы и без всякой свиты. Но и она, встречаясь со Христом, видит величие Божие. 9 стих. «И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону». Ну и так далее. Кстати говоря, я обращу внимание, это такая маленькая деталька. Написано «не бывало таких благовоний». Я думаю, предполагается здесь очень простая вещь. Вот этим золотом она его не удивила. Его, конечно, было много, но золото у Соломона тоже было. А вот благовония оказались удивительными. Перейдем немножко ниже. У нас очень мало сегодня времени осталось, поэтому сразу 22 стих. «И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Опять-таки мы видим, что через мудрость Соломона прославляется Бог. И это главное, если хотите, функция, главное дело Соломона. «И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год». Ведь это же не только Соломону, друзья мои. Это и Богу. Это почитание Бога. А дальше мы видим, что при всем этом Соломон начинает делать вещи, которых делать не должен. 25 стих. «И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц и 12000 всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель». Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии, силамлянина, и в видениях прозорливца Иаиля о Иероваме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. Главное дело Соломона — все-таки храм. Соломона можно назвать миссионером. Но смысл его миссии определялся не им, а тем, кто посадил его на престол. В следующий раз продолжим, друзья. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим. Вот мы читаем, например, да, сейчас ваши комментарии. Руслан спрашивает, в первом послании к Коринфянам 15 глава говорится, что Иисус покорится Богу Отцу. Вопрос, а разве Иисус в данное время не покорен Богу Отцу? Тут вот, понимаете, какая штука, когда мы говорим о времени, в данное время, в будущем времени, поскольку Бог существует вне времени, действительно получается некая путаница. Вот тут я на самом деле ожидал немножко другого вопроса. Как же так, если Иисус равен Богу Отцу, как это этому покориться Богу Отцу? Или как он покорен Богу Отцу? Ну, вот это примерно так же. Опять, любая аналогия у нас разбивается на самом деле где-то, если ее слишком сильно провести. Но примерно так же, как отец и сын, люди, отец и сын, и тот и другой люди. Но, правда, они при этом не едины, да? Но отец больше, потому что вот он отец. А при этом они равны, поскольку и тот, и другой люди. А насчет покориться... И покорит вот в конце концов все. Вот, я думаю, что это как раз из той серии, которая вопросов, которые мы до конца, я думаю, только со временем узнаем. Вот, нам напоминают, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Да, совершенно четко. И как раз вот интересно, Жанна Михайлова напоминает на эту тему, ни богатство, ни жены не смогли сделать Соломона счастливым. Разве только на время. В погоне за временным благополучием можно лишить себя самого главного в жизни. Вот как раз это то, между прочим, о чем мы начали говорить в прошлый раз. Мы говорили о том, что мы не можем держать все у себя. Да? Когда мы раздаем, Бог увеличивает. Когда мы раздаем, мы получаем больше, чем когда мы держим у себя. Алекс нас благодарит и пишет спасибо, что читаете, благословит вас Бог. Да, вот это для нас действительно благословение. И опять-таки, это проявление того, о чем мы сейчас с вами разговариваем, о чем мы с вами сейчас беседуем. Отдавать возможность, вот эта возможность отдавать, возможность читать Библию вместе с вами, возможность делиться с вами. Да, иногда получать совсем неприятные сообщения, иногда приятные тоже. Сейчас приятных, кстати, больше, но времена бывают разные. То есть вот, собственно, про это. Пишет Михаил Викторов, спасибо вам, пусть Господь благословит вас. Я только сказал про приятные и неприятные сообщения. Вот пришло предложение, пришло это сообщение от Михаила. Вот, поэтому, знаете, какая штука? Когда мы с вами чего-то лишаемся, что-то отдаем, опять, если мы это отдаем Богу, понимаете, лишиться можно по-разному. Можно просто все прогулять, можно просто все... прокутить, можно просто неразумно все растратить. Да, но ведь не об этом. Задумайтесь о вашей жизни, как раз в связи с жизнью Соломона. Задумайтесь о том, что Бог дал вам. Задумайтесь о том, какие у вас вот изначально, да, возможности, какие у вас изначально, что вы изначально имеете, что вы изначально получили от Него. И задумайтесь о том, как вы это реализуете. У каждого из нас свое. Кстати, у каждого из нас свои в этом плане бывают проблемы. Кому-то хочется, но очень хочется удержать, а удержать не получается. Не стремитесь удержать, будьте готовы раздавать. Это важно. Завтра продолжим, тут еще есть письма, я просто не хочу сейчас в это погружаться, потому что не успеем уже. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкон по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.